Мы продолжаем статью «Суть науки Каббала» Бали Сулама. В книге «Каббала и Матхиль», 23-я страница, мы пришли к отделу материальной ценности и названию частей тела, встречающихся в книгах по Каббале. Мы говорили уже о том, что есть проблема, как выразить наши чувства. О чем мы говорим? Мы говорим о чувствах. Мы желание получать, которое состоит из пяти чувств. В них мы получаем ощущения, впечатления. Мы ощущаем что-то. Рядом с этим строится мозг, развился разум, который помогает нам понять, что мы чувствуем и как можно улучшить это ощущение. И в общем, мы когда чувствуем, развитие происходит в получающих килим, в наших ощущениях. У чувств нет слов. То, что ощущается внутри кли, как назвать это? В науке Каббала мы называем в соответствии с мерами. Тот, кто знает, скажем, каково его кли, какой тип кли есть у него сейчас, может быть больше, может быть меньше. Если он знает, каково его кли, то он может также измерить, какое наполнение находится в этом кли, какой свет. И вместе свет и кли называется имя того человека или того состояния, которого он постигает. Так мы называем науки Каббала. Но для того, чтобы передать то, что постигают каббалисты, то, что чувствуют они, чтобы передать это от одного к другому, они называют это либо именами, принятыми в науке Каббала, либо должны дать имена откуда. Тогда берут имена из нашего мира. И это называется язык ветвей, так как духовный мир, высший мир, дает оттиск в этот мир, копию, и материал здесь, материя земная, все, что есть в этом мире, все действия, все они исходят из духовного, потому как они поступают в нашу материю, мы не ощущаем, что они духовные действия, но связь между ними, отношения между ними, воздействие их духовно, оно лишь видится нам противоположным, потому что материал наш противоположен. Здесь материя и здесь духовное. Это приводит к большую путаницу. Тот, кто хочет видеть из этого мира мир духовного, не может этого сделать, так как во всех видах, которые есть у нас в этом мире, разница между этим миром и духовным это противоположное противоположному во всех измерениях. И поэтому мы не можем сказать, что черное это белое только. Нет. Скажем, и черное, и белое, и сладкое, и горькое, и правда, и ложь, и еще тысячи вместе таких противоречий, как они связаны между собой. Поэтому картина, она совершенно неподходящая между материальным и духовным, но потому что есть некий корень наверху, который действует на некую ветвь внизу, то мы можем сказать о корне, назвать именем ветви. В нашем мире есть ветвь, мы можем ее приклеить к корню и так назвать ее. И если так, то есть у нас в духовном словаре. И в сущности этот словарь построен в соответствии с нашим словарем. И этот язык называется язык ветвей. Язык, который построен согласно ветвям в нашем мире, и по имени ветвей мы называем корни. Так каббалисты говорят, и так и написаны все книги, все святые книги, Тора, пророки, Писания, много книг. Написано по исторически, географически, как некое человеческое общество, в котором и как в Талмуде или в Шульхан Арух, что человек должен производить определенные действия. И после всех этих, за всеми этими историями, за всем, что это написано в духовной литературе, мы понимаем, что святые книги духовные, как Кадош, Кадош это называется рухани, святой, духовный. А Холь или будни называется материальный. И несмотря на то, что в книгах нам рассказывается о каких-то там путешествиях Авраама, Ицхак, Яков или Израиль, или как бык забодал корову и ругаются соседи между собой, или что там было в храме, но мы понимаем, что это литература святая, то есть за материальным словарем стоит духовный процесс. И его желают объяснить нам, но нет выбора, поэтому объясняют его материальными словами. Поэтому словарь из этого мира, а понимание должно быть в духовном от него. Но кто может представить духовные понятия, если я нахожусь в этом мире и понимаю эти слова в их смысле, как они есть в этом мире, и как я могу приклеить каждое слово к чему-то в духовном мире? Я не способен, я не знаю, о чем говорится. Лошадь. Что такое лошадь в духовном? Я не знаю. Поэтому, разумеется, каббалисты написали этот словарь для себя. Но мы используем весь этот язык и все эти рассказы из этого мира для того, чтобы получить силу из духовного мира, исправляющую свет, возвращающий к источнику, и не более. Не надо думать, что мы можем понять то, что происходит в духовном. Это другая природа, обратная обратному. Это лишь стремиться к той силе, чтобы пришла и исправила нас, и в той мере, в которой она исправит нас, мы начнем видеть не словарь, не слова, а о чем говорится. За словами мы увидим объекты, какие-то движения, силы. Как я читаю книгу и представляю, что происходит в этом мире, есть у меня образы из того рассказа, который я читаю, я могу представить, так как я знаю все детали, все связи, все, что происходит в этом рассказе, и ощущения, и понимание, все. То же самое будет в духовном мире, если мы сможем увидеть и немножко ощутить его. И объясняет нам Бааль ха-Сулам об этом, пожалуйста, материальные ценности и названия частей тела, встречающиеся в книгах по Каббале. Я немножко предваряю, чтобы мы лучше поняли, чтобы поймите, почему я объясняю перед Бааль ха-Суламом. И любому здравомыслящему человеку понятно, что там, где речь идет о духовных мирах, и не стоит даже напоминать о божественном, нет ни букв, ни слов, чтобы произносить их. Ведь наш словарный запас – ничто иное, как буквенное выражение нашего воображения и ощущений наших органов восприятия. И как можно полагаться на него там, где нет места ни воображению, ни ощущению нашего мира. То есть, как может быть, что за словами этого мира мы представим какие-то детали, действия, то, что объекты, которые находятся в духовном, этого не может быть. Вопрос Рафи. Если они такие духовные каббалисты, почему они должны писать это такими земными понятиями? Они не пишут о земном? Прежде всего, почему они не связываются с духовным? Откуда ты знаешь, что они не связываются? Что значит связываться, находясь в духовном? Как ты вообще пришел к такому слову? Это все равно, что ты по телефону кому-то звонишь? Есть связи, разумеется, между всеми частями Адама Ришон, а мы отдельные души того же строения, и связь существует, и связь, разумеется, так же, как и в нашем мире есть связь, когда мы ощущаем друг друга более или менее, строим системы связи. В духовном мире не надо строить системы связи сверхъестественные по телефону или еще по каким-то каналам. В духовном мире связь простая, в соответствии с подобием свойств. Насколько один подобен своих исправленных килим другому, они находятся вместе. В одном месте, скажем, я. Все, что есть во мне, желание, мысль, действие, все, что есть во мне. И возьмем тебя. Тоже. Желание, мысль, действие. Если в части моей и твоей мы будем тождественны, то есть хотим то же самое, думаем о том же самом, делаем то же самое. Когда это можно? Когда у нас есть цель одна. И мы понимаем, в чем она состоит. Матара, цель, чтобы наше желание, мысль, действие были в чем-то в одном. Если это так, и мы вместе с тобой достигли слияния с целью, достигли цели, пусть даже 20% от всех наших желаний и мыслей, то мы в этой части между нами соединяемся, находимся вместе, как одно тело. И вместе с целью. Это называется Исраэль, Творец, Едины. Цель — это Творец, а мы с тобой достигли, хотели достичь его, и в этом соединились вместе. И ради этого нам нужна цель, мы, связь. Мы находимся просто вместе. То же действие, та же мысль, то же желание. Все, что происходит во мне, происходит в тебе. Мы не можем понять, что это такое. Мы не воспринимаем, насколько это становится как одно. Это должно быть со всеми душами, без исключения. Как один человек в одном сердце, как написано. И в разуме, и в сердце. А ты говоришь, как каббалисты связываются друг с другом? Им не нужна какая-то внешняя система связи. В тех же мыслях и желаниях, в которых они исправлены, и они находятся в Творце, как они достигли подобия свойств с Ним, там они все находятся как один. Это как одно тело. Моя рука должна сейчас понять, что голова думает и дает какие-то указания. Нет, это только в больном теле такое может быть, что голова думает как-то, а рука делает иначе. Это в неисправленном организме. Когда органы отделены, как души сейчас отделены у нас друг от друга, но в исправленном теле, каждая клетка знает обо всем теле и знает, как она должна функционировать и доставлять всему телу. Поэтому нет проблемы связи среди каббалистов. Кроме того, все-таки для того, чтобы помочь друг другу прийти к связи и быть в правильной связи, они пишут друг другу, они передают из поколения в поколение на многие поколения, и каббалисты также и растут. Он рождается ребенком, он не каббалист, у него есть та же точка в сердце, которую он развивает. Кто знает, станет ли он каббалистом. Поэтому нужны внешние книги, то есть некие средства внешние, не внутренние, внутри души. И эти внешние средства, чтобы помогли каждому достичь внутреннего уровня. Если каббалисты великие в различных поколениях, в любом месте, в любых концах мира, если они правильно комментируют, представляют, они чувствуют одно и то же, и поэтому дают тот же комментарий. Нет. Потому как комментарий зависит от языка. Есть такие, кто писали на арабском, есть такие, кто писали на идыш, есть такие, кто писали на немецком. На разных языках. Дают ли они один и тот же комментарий? Они также писали в различной форме. Есть разница между душами. Есть души, которые приходят из более общего света, из частного света, из окружающего света, из внутреннего света. Есть души, которые... цель которых... так же, как и есть органы в организме разные, с разными функциональными... ты проверяешь сердце, проверяешь печень, легкие. Давай, если кто-то не понимает физиологии в природе человека, ты ему говоришь, есть такой орган человека, есть другой орган человека. Он не понимает, что это относится к одному телу. Совершенно разные функционирования, совершенно разные данные всех проверок, все. Но затем мы уже умные, мы знаем, что так должно быть. Пусть они даже противоположны друг другу, но они работают в гармонии, в правильной связи между собой. Поэтому каждый каббалист, он исходит из другого места, из этого общего тела, которое называется Адам Ришон. Разумеется, с одной стороны, он знает, как восполнить общее, но когда он пишет и от частного, и как общее. Зависит от того, как он это выражает. Есть очень много здесь всего. Ты берешь книги разных каббалистов. Прежде всего, слава Богу, у нас эта история несколько тысяч лет, поэтому разная передача. Смотри, как Зор, допустим, написан. Греческие слова, арамейский язык. И то, что было тогда, в то время, принято как разговорный язык, они использовали это во многом. А потом, в Кабале, там, в средние века или современное, сегодня, можно сравнить то, что пишет Рав Кук, как в университете в философском стиле, или то, что писал Рамбам, или то, что писал Муше. Он буквально роман написал, тебе историю, всего лишь. Ты можешь сравнить это с тем, как писал Ари, как он выражался? Математически точно это поднимается туда, это движется туда. И даже если он не говорит на языке каббала, на техническом языке, а говорит на немножко по-другому там, тоже другой язык. Азор — это буквально образы. Идут, сидят, солнце, луна. Все, что можешь представить. Конечно, это очень отлично. И характер каждого совершенно другой. Они чувствуют одно и то же, но каждый чувствует это по-другому. Мы с тобой находимся в одном мире, видим одни и те же вещи, внешние вещи, которые находятся вне нас. Мы можем сравнить между нами, насколько мы отличаемся в ощущении, восприятии. Каждый, он особенный. Поэтому все книги Есть более похожие, есть менее, но они очень отличаются. Как можешь ты взять книгу Зоар и книги Ари? Ари, он... Это тот же кругооборот Раби Шимона. Следующий. Как можно видеть связь между ними? Ну, Ари Бали Сулам – это очень похожий язык. Относительно. Мы немножко продвинемся. Даже если взять самые утонченные слова, которыми только и подобает пользоваться в таких случаях, например, слова «высший свет» или «простой свет», то ведь все равно это воображаемые понятия, так как проистекают из аналогии со светом солнца или свечи, светлым чувством удовлетворения, возникающему человеку при разрешении мучившего его сомнения. И как можно пользоваться этим при описании духовности и божественного поведения? Ведь это не приведет ни к чему другому, кроме как к фальши и обману изучающих. То есть нет выбора у начинающего, как бы, что ж ты хочешь. Если ты пишешь свет, так он будет представлять себе свет. Если ты будешь писать клей, так он будет представлять себе какую-то бочку, корыто, чашку. Или, может быть, ключ какой-то, тоже можно назвать кли. Как мы можем через этот материальный словарь немножко понять или достичь чего-то духовного, попытаться понять, чего они подразумевают? И тем более там, где мы должны передать словами какое-то знание, полученное путем обсуждения, как это принято в исследованиях этой науки, как для передачи постигающим каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. И если мудрец ошибется даже в одном неудачном слове, то этим приведет к путанице в знаниях для изучающих, и они не поймут сказанное до и после этого слова, и все связанное с этим словом, как известно всем внимательно читающим каббалистические книги. То есть еще хуже, говорит Бали Сулам, если ты ошибаешься в правильном понимании нескольких слов, ты выходишь запутанным, тебе даже не стоит входить в это, не стоит даже начинать. А как же я могу начать что-то читать, что-то слушать, что-то понимать? Конечно, я прихожу из этого мира со всем багажом, со всем своим словарем, я пониманием этого мира, и я прихожу. Сейчас мне рассказывают, значит, оставь свой словарь, а мне свой выбрось. Как я могу? Мои слова связаны со всем, что есть в этом мире, я привык связывать с этими словами. Нет, если ты будешь связывать с этими словами отныне и далее в изучении каббалы те понятия, которые относятся к этим именам, к которым ты привык, к этим названиям, ты запутаешься, у тебя ничего не получится. Так какое же решение может быть? И представь себе, как могли мудрецы каббалы, используя эти лживые слова, объяснять с их помощью связи в каббале? То есть нет у каббалистов выбора, они не могут взять другой словарь. Как ты можешь назвать какое-то явление в духовном? Потому что это только чувственно, что ты будешь говорить «ау», «ау». Что изобрести? Какую форму каждому понятию? Ведь, как известно, пустые слова ничего в себе не содержат, так как у лжи нет ног и опоры. То есть, если я начну просто так приклеивать различные названия, различные номера или какие-то к духовным каким-то явлением, это будет называться безосновательно, это будет называться ложь. Словарь, слово, должно быть, исходя из сути явления или понятия, на которое я хочу указать. И прежде чем продолжить, необходимо изучить закон корней и ветви, определяющий отношения между мирами. То есть, есть у нас закон связи между мирами, и каждый мир устроен, как я написал здесь, высший мир и низший мир. Оба они совершенная копия со всех деталей: деревья, дни, ночи, люди, расстояние, время, движение, пространство. Но там это отлично от того, что здесь. Там человек — это нечто другое, чем здесь. Все, что мы можем сделать, построить в этом мире, там тоже существует. Еще и больше говорят, все, что мы в этом мире видим, думаем, ощущаем, строим, создаем, все это мы не строим, не создаем и не чувствуем. Мы лишь раскрываем духовный мир немного более, приближаемся к нему. И в этом нам кажется, что мы раскрываем новые вещи, строим что-то новое. Настолько в нашем мире нет ничего, что могло бы быть не из духовного мира, потому что нету между высшим миром и этим миром чего-то, кроме скрытия, что я чуть больше раскрываю высший мир, еще больше, еще больше, даже сейчас. В это время, когда я нахожусь не в осознании его, нету разницы между мирами. Высший мир и мой мир — это в сущности мое внутреннее ощущение. Если я ощущаю то же самое, в эгоистических килим, это называется мой мир, этот мир. Если я меняю постепенно свои килим на другое восприятие, на альтруистическое восприятие, это называется, что я приближаюсь и вхожу в духовный мир. Но передо мной то же самое. Лишь мое восприятие немножко меняется. Поэтому есть 613 желаний у меня. Это те же самые желания. Но в каждом из них ощущение немного меняется, все больше и больше и больше. Поэтому мы должны лишь представить, как в каждом желании, в каждой мысли, что мы ощутим, если мы будем более духовны. Сейчас поймем из этого, почему каббалисты изобрели именно этот язык. Так привести его к нам, чтобы мы, исходя из этих слов, из этого словаря нашего, в котором я нахожусь сейчас, и раскрывание к миру, я должен просто лишь подтолкнуть его, постараться ощутить немножко каждое слово в более духовном смысле его. И вместе с тем словарем я вхожу в то, что было скрыто, и раскрываю это. С тем же словарем. И тогда нет никакой разницы. Я читаю какую-то красивую литературу или читаю книгу Зор. Лишь это написал кто-то, который находился в этом мире. А это написал кто-то, кто продвинулся и поднялся в высший мир. Но со всеми 613 желаниями его, со всей его душой ощутил высший уровень. Вот и все. Поэтому язык ветвей, если я лишь постараюсь пояснить каждое слово правильно в ее духовном оттенке, оно уже втягивает меня в духовное, оно уже является неким рычагом к духовному. Поэтому Бааль ха-Сулам пишет в предисловии к Талмуду и Сфирот, что должны разъяснять каждое слово в духовном ее смысле, в духовном ее оттенке. Потому что если ты стараешься, и это силы, ты должен быть все время сосредоточен. Что такое называется это в духовном, и это. Все это как бы в разуме ты должен думать об этом. Это не чувственно, это даже против твоего ощущения. Но когда ты стараешься силой представить себе духовное вместо той материальной картины, которая естественным образом у тебя ощущается из чтения, то ты вводишь себя силой в духовное. И тогда понятно отсюда, какая польза есть у нас от этого языка. не то, что почему они не изобрели что-то другое. Это некое уже... У тебя есть 613 таких полос, по которым ты буквально из материального поднимаешься в духовное. Лишь правильно поясни слова, смысл слов и действий. То, что объясняется там. Возьми книгу Пятикнижья. Перестань читать это как дети, или как дети, которые состарились, и начни пояснять это более духовным значением. Тогда ты увидишь, как ты постепенно отрываешься от этого мира и входишь в другую действительность. С теми же самыми словами. А то, что не чувствуют пока, то, что происходит за теми словами, это не важно. Именно это дает тебе место для работы. Я не чувствую, но я должен силой представить себе, что это. И тогда тянешься, толкаешь себя к более высшей ступени. Это хорошее упражнение, я вам рекомендую. Заглавие. Закон корней и ветви в отношении миров. Определено мудрецами Кабалы, что четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ецера и Асия, начиная с высшего из них мира, называемого Ацилут, и кончая этим материальным, ощущаемым миром, называемым Асия, имеют одинаковое строение, полностью совпадающее во всех деталях. То есть, реальность и все ее проявления, существующие в первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним, более нижнем мире, без каких-либо изменений. И так во всех последующих мирах, вплоть до этого ощущаемого нами мира. И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве материала, проявлений реальности, что и определяет ступень каждого из миров. Так что материал проявлений реальности первого, наивысшего из миров, наиболее тонок по сравнению со всеми низшими. А материал проявлений реальности второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чем во всех низших по отношению к нему ступенях. И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявлений реальности грубее и темнее, чем во всех предыдущих мирах. Мы говорили о том, что кли, которое построено высшим светом, есть в нем пять частей. Шорош, алеф, бет, гимл, далит. И поэтому, для того, чтобы освободить кли от всего света и поставить его так, чтобы оно было совершенно оторвано, отключено от света, есть у нас пять уровней от состояния эйнсоф, там, где кли полностью находится в свете. Есть у нас пять уровней снисхождения. И эти уровни называются мирами. Ак, Ацилут, Брия, Ецера и Асия. И ниже наш мир. И каждый мир, в сущности, это уменьшение света и освобождение кли, опустошение кли все больше и больше. И, скажем, здесь в Ак кли меньше, чем в Эйнсоф. В Эйнсоф есть у нас пять частей, а в Ак тоже кли. В Ацилут четыре, в Брия три, в Ецера две, и в Асия одна часть, а в Уламазе ноль. Точка. Никуда. И так уменьшается кли вместе со светом, что в нем, и приходит к состоянию этого мира. Но все детали, которые имеются в кли, остаются. Лишь сила их меняется. То есть в Энсов кли в 613 желаниях и в Ак 613 не может быть кли меньше этого. В каждом месте. И даже наша точка внутри нее есть 613 желаний, но она как точка, как в семени есть все детали, все подробности о том человеке, который вырастет потом из него. Ничего не нужно, кроме добавки силы, наполнения, плоти. И эта добавка силы Творец сделал уменьшение, ослабление. Это сверху вниз, а мы должны снизу вверх сами пожелать вырасти и достичь силы для этого. И это называется с помощью мана, с помощью нашей просьбы, когда мы обращаемся наверх, дай нам силу исправления. И тогда это происходит. Конечно, нет в нас сил, но требования должны исходить от нас. Это то, что мы учили прежде, сверху вниз и снизу вверх. Это мила литата сверху вниз, а мы митата лила снизу вверх должны подняться с помощью выбора и нашего желания. И тогда из этой точки маленькой желания, которую сейчас мы не можем разделить, не чувствуем в ней 613 желаний больших. Мы чувствуем, то есть есть какое-то у нас желание к духовному, хотим чего-то, чтобы произошло с нами, даже не можем выразить, что в точности. Из этого развивается кли, который называется духовным, нашама. А сейчас у нас есть только точка. А то, что мы представляем себе, что мы существуем в теле и в душе, это все животное, душа и тело, как есть у животных. И не более того. Продолжаем. И в то же время формы проявления реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по количеству, так и по качеству. Еще раз, в то же время формы проявления реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по количеству, так и по качеству. Разница, что в Эн-Сов и во всех мирах Ак, Ацилут, Брия, Ицра, Исия, там духовный материал. Что значит духовный материал? Отдача. Сверху вниз. И лишь наша материя — это получение. Она противоположна. Поэтому, конечно, что весь мир в духовном, он подобен друг другу не только в деталях, которые есть в каждом мире, но и по сути. Лишь один больше, другой меньше. Тогда как разница между всеми мирами над нашим миром и в этим миром разница в самой материи. Лишь детали остаются теми же самыми. И мы чувствуем наш мир наполнен множеством вещей, действий. Все это соответствует духовному. Нет ничего в нашем мире, чтобы не происходило свыше. Но как в высшем мире по сравнению с низшим нашим миром мы не можем себе представить. И можно сравнить это с печатью и ее оттиском, когда мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира, И все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и качество, полностью отпечатаны в низшем мире. Так что нет в низшем мире ни одной детали действительности или ее проявления, чтобы не нашлось ее отображение в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью, что означает, что деталь, находящаяся в низшем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящейся в высшем мире и являющейся ее корнем, так как она, эта деталь, берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в низшем. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху, который не бил бы ее, приговаривая «расти». То есть корень, называемый «судьба», заставляет ее расти количественно и качественно, приобретая качество, присущее оттиску с печати. И это закон корня и ветви, действующий в каждом мире во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к ней мира. Вопросы, пожалуйста. Миша Глизерин. Есть в нашем мире много понятий, которые искусственны или даже абстрактны. За ними тоже есть высший корень. Или, скажем, возьмем ученого какого-нибудь, который живет, находится в своей науке, в понятиях, и для него они реальнее, чем остальные вещи. Может ли он за этими понятиями видеть духовный мир или корень? Я не знаю, о ком ученом ты говоришь. Если этот ученый заботится о том, чтобы приобрести шестой орган чувств, чтобы развить из точки его душу, чтобы эта точка расширилась, и в ней образовалось пустое место, готовое получить духовное наполнение, то он увидит за материей духовное. Если не будет у него это, как же он может видеть за материальным духовное? Материальное заканчивается в материале. Сегодняшние ученые видят это, конец науки. Это еще не конец науки, еще есть что раскрывать, но они видят, что продвигающееся все оно исчезает и уже не воспринимаются в наших возможностях. Неважно, сколько бы мы не изобрели еще приборов вспомогательных, все эти приборы, они лишь дополняют, как микроскопы, телескопы, дополняют наше чувство возможности, нашим чувством в больший охват, но они не могут изменить сути нашего восприятия. И поэтому ученый за материалом не видит больше, чем материал. Еще вопросы? Орен. Он пишет здесь о судьбе, о счастье. Судьба, мы знаем, это называется высшая сила, которая спускается из Рихампина мира Ацилут. Там называется Нозель, это Мазаль, это от слова Нозель. Как по капелькам свет хухма снисходит сверху вниз, как бы отрывчато, а не течением, чтобы этими каплями пробуждать низших к пробуждению, к подъему в духовное. Поэтому называется мазаль, счастье буквально. Это от слова нозель, от слова текущее. Это не то, что думают в нашем мире, есть у меня удача или нет у меня удачи. Мазаль, тогда тебе дают удар свыше. Это так вот, чуть добра, чуть зла в различных понятиях. И человек понимает, что его пробуждает к тому источнику, Орехампин Ацилут, который является корнем всех этих удач и счастья, и всех пробуждений. Мазаль это действительно мазаль, это пробуждение к духовному, которое посылается человеку свыше. Если он действительно воспринимает это правильно, то говорит, что он поймал удачу, что у него есть везение. Иначе нет. Говорят, да, хорошая удача, плохая удача. Все это нету свыше чего-то другого, чем пробуждение человека свыше, к продвижению. Орен второй. Относительно предыдущей части, то, что мы читали. Мы сейчас занимаемся распространением, хотим приблизить Каббалу к массам. Как это может повредить? Это может повредить или помочь? Все, что ты объясняешь о правде, это дополняет. Наоборот, если мы можем объяснить себе и другим, что святые книги не говорят о том, что происходит на земле, как ты должен платить хозяину быку или осла, или как делать какие-то действия материальные, а все написано для того, что, как пишет Эвен Эзра в комментарии на Тору, для того, чтобы исправить сердце, все делается. И Тора, я дал доброе начало и злое начало, и Тору к нему, чтобы исправить его. Это все для высшего корня, а не для того, чтобы в нашем мире справляться. Справляться в нашем мире, значит, подняться в духовное над нашим миром. Для этого есть снисхождение сверху вниз, для того, чтобы мы поднялись обратно в Эйнсов. И если мы объясним, что таким образом мы должны читать книги, как помощь, как чтобы постараться понять их в более высшем смысле, чем наш мир, конечно, это поможет. Шарон, если каббалист, скажем, как Баля Сулам, который пишет статьи и кладет их в киоск, то есть пишет для каждого человека, он на каком-то этапе перестает использовать язык корня и ветви? Как это может быть? Что же он может народ понять? Нет. Извините. Если я объясняю о каких-то явлениях человечества, общества, или мы, находясь под Махсомом, тогда наш язык, это остается нашим языком. Я использую наш разговорный язык. И то место, которое я подразумеваю, этот мир, если я говорю о том, что мы должны организовать общество и так учиться, так создавать и так далее, то мы говорим об этом мире. Если я говорю о духовном сферот парцуфим миры и все это, то там у меня есть проблема, как передать вам эти понятия. И тогда за каждым словом должно быть объяснение. Не думай, что это так и так, а это так-то и так. И объяснить каждое слово предложением согласно духовным понятиям, это очень трудно. Но каждый раз, когда пытаемся это делать, это в сущности есть работа, потому что ты поднимаешь всю свою картину из материального в духовное. Это очень важно. Прочитайте предисловие к Талмуду Эсра Сефирот в ее конце, буквально последнюю букву, да, последний пункт. Куф Нун Гей, и потом за этим. Неси. То, что касается корней, ветви и ученых, ученые приходят к открытиям. Приходят они к открытиям из-за усилия, даже, может быть, через 20 лет, или потому что это связано с духовным, они сделали усилие, то, что происходит из духовного, и поэтому мы учили в статье «Свобода воли», что нет ни у кого в этом мире мысли или действия свободного, а лишь только если оно направлено на возвращение к своей душе, к миру Эйнсов, к тому месту, в котором он находится, и в котором находится его корень. Кроме этого направления и ради этого нету свободы воли, свободного движения ни у кого. Поэтому каждый из ученых, и кого бы ты ни взял, всего лишь выполняет указания, которые пробуждаются в нем, из его генов, из его решимот, который в нем, из того окружения, которое вынуждает его, и оно тоже управляется свыше. Нету в нашем мире ничего, что могло бы пробудиться в нем само по себе. И тогда что они, эти ученые, раскрывают или не раскрывают? Они должны раскрыть этот мир таким образом, чтобы он пробудился к духовному в той или иной мере. И относительно этого они раскрывают огненную бомбу, раскрывают что-то хорошее. В соответствии с тем, для того, чтобы нужно пробудить человечество, продвинуться к духовному и достичь его. И не более того. И это приходит свыше без всяких возможностей человека определить здесь что-то. Единственный выбор, единственное движение человека самостоятельное может быть лишь в том, что достичь корня своей души, которая уже проложена свыше, сверху вниз, когда мы спустились, потом уже пути снизу вверх мы должны подняться. Вот и все. Просто жалко представлять, что есть какие-то свободные действия у кого-то или какой-то ученый, который что-то раскрывает. Конечно, нет. Но это раскрывается потому, что человечество либо по доброму пути, либо по плохому пути должно сейчас быть, должно подталкиваться к той же цели. Есть вопрос из кармы об этом. Прочитай, Иран. Вопрос от телезрителей. Шем, имя, либо может ли быть состояние, что частная какая-то душа полностью альтруистична и сохраняет свое состояние, свое тело? Конечно, да, это прежде всего это заповедь. Также в этом мире есть люди, у которых есть такое желание разрушить это тело. А каббалисты именно что, приходят для того, чтобы разрушить тело? Нет. Наоборот, связь, которая есть между исправленной душой через ее тело ко всем остальным телам, в которых находятся неисправленные души, которые находятся в этом мире, эти люди, и между каббалистом, который находится в этом мире, в теле и в духовном мире, в своей душой, это изобретение, как сказать это, у которой нет просто цены. В духовном есть связь только между душами. И только в мере подобия свойств с Творцом. Как мы это здесь рисовали? Вы помните? Ты и я, если есть у нас части, в которых мы подобны Творцу, в этих частях мы связаны друг с другом. В этом мире мы совершенно оторваны. Поэтому мы должны... Нам нужно тело, то есть какая-то дополнительная система для того, чтобы быть в связи друг с другом. Иначе представь себе, если бы здесь, на эгоистическом уровне, были бы мы только в наших душах. Что бы тогда было? Были бы полностью отключены, без какой-то возможности и надежды когда-либо соединиться и построить клей. И достичь духовного. Поэтому есть такая особая клипа, это называется материальное, которое называется тело. Да это не тело, то, что мы видим, это не тело, это желание в таком виде нам представляется, что с помощью него мы можем связаться друг с другом, быть соединены, еще больше соединены, делать действия в теле, как в душе. То есть соединяться, порождать детей, связываться, помогать друг другу, убивать друг друга, неважно. Но быть в связи. В зависимости. Есть у нас место такое, такое состояние, из которого мы можем уже начать наше духовное движение, наш путь свободно. Я живу в теле, я хочу, есть духовное, не хочу, нет. Такое состояние, такое ожидаемое, состояние ожидания перед духовным путем. И если каббалист находится и в духовном, и в этом мире, то через тело он может связаться с нами, может привести нам свою Тору, свою систему, свои средства. Всю свою инструкцию, как бы мы иначе связались с ним, он там, а я здесь, так через тело, через выражение, словесное, книги, которые он пишет. Так я могу начать, иначе у меня нет выбора. Он, конечно, может со мной делать все, что хочет, но путь снизу вверх должен происходить с упреждающим моим желанием. И для того, чтобы было у меня желание, Творец пробуждает точку. Но кроме точки, все остальное лежит на мне. И тогда мне нужны вспомогательные силы снаружи, чтобы кто-то пришел и в моих килим, в которых я нахожусь, чтобы помог мне. И это работа каббалистов, которые находятся в этом мире. Как написано, что взял Творец и всадил в каждом поколении таких. И с помощью них мы приходим к исправлению. Без Бали Сулама, что бы ты делал сегодня? Кому бы ты поклонялся дереву или ходил бы с красной ниткой? Что еще? Без этих книг. Конечно, связь в этом мире, через этот мир, это буквально изобретение. Мы не знаем, какая сила и какая важность есть в этом мире. В духовном мире там уже все продвигается согласно законам духовным, там нет проблем. Именно в этом мире, из двойного скрытия, из простого скрытия, которое мы проходим, тут мы создаем наши килим, но мы еще поговорим об этом. Я думаю, пришло время заканчивать урок. Мы закончили урок. Спасибо всем зрителям. Всем доброго дня.